эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе самые серьезные столкновения с окончанием 44-дневной войны на армяно-азербайджанской границе. Есть убитые.
Бои, уже жертвы, есть уже и пленные. Там применяется крупнокалиберное оружие.
Омбудсмена отлучили от гражданина Людмила Денисова, не дали навестить Михаила Саакашвили.
Раз меня не пустили, я не смогла самостоятельно увидеть Михаила Саакашвили. Думаю, что, наверное, власти есть что скрывать.
Абхазская общественная палата обратится к парламенту самопровозглашенной республики с предложением пересмотреть закон об абортах.
Женщины, если они не хотят на прерывание беременности, они все равно идут. Очень развит абортный туризм. Они выезжают и решают эти проблемы за пределами Республики Абхазия.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Министерство обороны Армении заявило о погибших и раненых в результате боев с азербайджанскими силами на востоке страны. Обстановка на восточной части приграничной линии с Азербайджаном остается крайне напряженной. В результате нападения подразделений вооруженных сил Азербайджана с армянской стороны есть погибшие и раненые, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства. Там отметили, что данные о потерях уточняются. Также утверждается, что 12 армянских военнослужащих попали в плен и что противнику нанесены большие потери в живой силе. Одновременно говорится о потерях Ереваном двух боевых позиций. Ранее стало известно, что Ереван и Баку обменялись взаимными обвинениями в нападении. Министерство Минобороны Азербайджана заявило о ранении двух военнослужащих в ходе атаки со стороны Армении. По данным ведомства, армянская сторона во вторник напала на посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, используя минометы и артиллерию. Армянская сторона, напротив, обвиняет в нападении Азербайджан, утверждая, что тот ведет локальные бои на границе с применением артиллерии, бронетехники и других вооружений. Ереван в связи с ситуацией обратился к Москве с призывом защитить суверенную территорию Армении согласно двустороннему договору от 1997 года. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. По его словам, Армения ждет от России помощи по восстановлению территориальной целостности государства. Речь, по словам Григоряна, идет о военной помощи, пишет издание «Коммерсант». Также говорится опубликованном 16 ноября заявление МИД Армении с призывом к России, членам Организации договора о коллективной безопасности. Помимо Армении и России в нее входят Казахстан, Беларусь, Киргизия и Таджикистан, и к Минской группе ОБСЕ вмешаться в ситуацию, приняв необходимые меры для вывода азербайджанских подразделений с армянской территории. Конец цитаты. Президент Европейского совета Шарль Мишель призывает Армению и Азербайджан к деэскалации. Об этом Мишель написал в микроблоге Twitter. В результате проведенной сегодня дискуссии с президентами Азербайджана и Армении о текущих событиях призываю стороны к незамедлительной деэскалации и прекратить огонь. Ситуация в регионе сложная. Чтобы преодолеть напряженность, ЕС полон решимости работать с партнерами во имя стабильного и процветающего Южного Кавказа, написал Шарль Мишель в Твиттере. Польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы против мигрантов, попытавшихся сломать забор на белорусско-польской границе и прорваться на территорию Евросоюза. Видеотрансляцию с места события вело принадлежащее российскому государственному телеканалу Russia Today агентство «Раптли». Столкновения проходили приблизительно с 12 до часа дня в лагере мигрантов в пункте пропуска Брузге. Группа мигрантов стала закидывать польских пограничников камнями. Те в ответ сначала применили газ, а затем светошумовые гранаты. По данным польских военных, у мигрантов также были светошумовые гранаты, которые им могли предоставить белорусские пограничники. На видео участие мигрантов заметны также противогазы. После атаки к забору подошли несовершеннолетние мигранты. Они кричали польским пограничникам: «Пожалуйста, помогите». У собравшихся были замечены плакаты с апелляциями к правам человека, передает белорусская служба «Радио Свобода». Импровизированный лагерь в районе погранперехода у деревни Брузге неподалеку от Гродно возник на прошлой неделе после того, как на границу прибыла большая группа мигрантов, главным образом жителей иракского Курдистана. Часть из них попыталась прорваться в Польшу силой, но это им не удалось. Сообщалось о бедственной гуманитарной ситуации среди мигрантов. Власти ЕС обвиняют в провоцировании ситуации Минск. Белорусские власти это отрицают.
Эхо Кавказа. Новости.
Российские военные подтвердили информацию об испытаниях противоспутниковой ракеты. Они заявили о поражении на орбите советского спутника «Целина-Д», он же «Космос-1408». Его обломки, по словам Минобороны, внесены в главный каталог общественной системы контроля космического пространства и взяты на сопровождение до того момента, пока они не разрушатся. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, она, ракета, ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют. Ранее предположение о том, что Россия провела испытания противоспутниковой ракеты, выдвигали США. В результате, по их данным, в космическом пространстве возникли более 1500 осколков. Глава Государственного департамента Энтони Блинкен считает, что своими действиями Россия поставила под угрозу тех, кто исследует или осваивает космос в мирных целях. Блинкен утверждает, что после такого разрушительного испытания могли также возникнуть сотни тысяч орбитальных осколков меньшего размера. Этот космический мусор теперь в течение десятилетий будет угрожать спутникам и другим космическим аппаратам, жизненно важным для безопасности, экономики и научных интересов всех стран. Кроме того, увеличивается риск для астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции МКС. США вместе с союзниками пообещали подготовить ответные меры на безрассудные испытания, проведенные Россией.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тревожные сообщения приходят с армяно-азербайджанской границы. Там второй день продолжаются самые серьезные столкновения за время, прошедшее с окончания 44-дневной войны прошлого года. Армянская сторона сообщает о жертвах и пленных. Есть сведения и о потерях с азербайджанской стороны. Подробности происходящего Вадиму Дубнову рассказал из Еревана журналист Юрий Манвилян.
Бои, уже жертвы, есть уже и пленные среди армянских военнослужащих. Там применяется крупнокалиберное оружие. Информации о том, применяется ли авиация, пока нет. Но это вот самый большой страх, оставшийся с предыдущей войны. Было официальное подтверждение, что два поста пришлось оставить армянской стороне. Все это происходит непосредственно на границе с Арменией. И фактически, как бы уже не сейчас, азербайджанские вооруженные силы вошли еще с мая прошлого года на территорию Армении. И это дает повод уже напрямую обращаться в международные структуры России за помощью.
До сегодняшнего дня армянские власти говорили, что это все-таки не территория Армении, это все-таки, так сказать, серая зона. А сегодня, судя по всему, эта серая зона уже преодолена. Если я правильно понял, то события происходят уже непосредственно на территории Армении.
Когда это все обсуждалось до этой эскалации, это все в совершенно другой логике происходит. Когда обсуждается демаркация, да, границы, то серая зона значит совершенно другое. То есть можно назвать не то что спорная, пока не демаркированная, не делимитированная зона. А когда уже происходят военные действия, да, это все не серые зоны, конечно. И сейчас, да, происходит то, что уже азербайджанские вооруженные силы продвигаются в... Ну, нельзя говорить, что это вглубь, там, да, каким-то, значит, населенным пунктом, но, да, они нарушают границу Республики Армения. Абсолютно такая безнадежная ситуация в том смысле, что что будет, как бы, на кого, на что надеяться. Все, конец переговорам, то есть вроде бы были какие-то заявления, что войны не будет, что, в общем-то, все, сейчас мы уже в век такой переговорный, налаживания каких-то коммуникаций, вот это все, и вдруг можно так легко, буквально за один день все перечеркивать.
В Ереване спокойно?
Значит, на вот этих основных трассах из Еревана, вот в сторону, значит, ну, восточной границы, ну, перебрасываются какие-то войска, видно вот эти автомобили военные с... И людьми тоже, это не только в сторону Сюникской области, это и в сторону вот Геворкуникской области, это когда вот в сторону Вартенис, там уже приграничный этот Кельбаджарский район, ну, укрепляется. Такой вот какой-то паники и так далее, конечно, в Ереване нет, Ереван от этого далеко, ну, в отличие, конечно, от соцсетей, в соцсетях, ну, и вот в телефонах у людей паники там больше.
Потому что там... скажите, говорится, что эскалация происходит вдоль всей юго-восточной линии соприкосновения. Все-таки обострение, вот все-таки только в районе Сисиана, или то, что вы сказали, в Геворкуникской области, в Орденисе, тоже происходят какие-то действия?
В основном то, что информация сейчас приходит, насколько ясно, там не уточняется, это со стороны Сисиана приходит. Но Геворкуникская область, она тоже постоянно, она не сходила, и даже всю эту прошлую неделю из новостей там тоже периодически стреляли, и вообще весь этот год там тоже всегда было неспокойно. Просто там немного, судя там по географии, это и посты расположены, они немного все-таки там повыше, может быть, и подальше.
То есть все-таки и пока там, эпицентр все-таки это Сися.
Да, это юго-восток, скорее.
Угу. Было устное обращение к России с просьбой о помощи, не писали, то есть пока это еще не формальный шаг. Что это означает?
Вы знаете, непонятно, был это или не был. Это все было озвучено секретарем Совета Безопасности Арменом Григоряном, который встречался сегодня и с российским послом. Дело в том, что это, скорее всего, похоже на то, что российская сторона решает, когда к ней можно обратиться и в какой форме. Вот на что это все похоже. Ну, там была попытка еще, когда вот секретарь Совбеза сказал, что, ну, конечно, если это не сработает, мы обратимся и в другие международные структуры. Вот да, это тоже еще больше усугубляет это вот такое чувство одиночества, что ли, какого-то безнадежности. Неясно, в какую сторону смотреть. Вообще, можно, нужно ли ждать откуда-то помощи людям, которые вот живут непосредственно, значит, по эту сторону линии фронта.
То есть это скорее пока заявление Григоряна, пока это скорее ну как бы такой протокол о намерениях.
Не, это обращение. Если слушать то интервью, в котором он это говорит, нет, это обращение, и он говорит о том, что вот письменная, то есть вот эта часть формальная, то есть фактически можно считать, что как бы мы и письменно тоже обращаемся. Потому что звучало так: мы уж обращаемся за помощью к России, которая по договору 97 года обязана защищать и ОДКБ, значит, суверенные границы Республики Армения. Сейчас именно вот тот самый момент.
Признаки реакции со стороны Москвы уже есть? Хоть какие-то кулуарные?
Нет. Лишь я смотрел там и ОБСЕ, на уровне ОБСЕ и на уровне вот посла. Это там ограничивается какими-то просто формальными заявлениями. Ну, то же самое там сейчас тот же секретарь Совбеза, он встречался и с послом Франции, с послом США. И так далее. Ну, вот такие какие-то формальные шаги, которые нужно делать. Ну, пока это все протокол, да.
О вооруженных столкновениях, происходящих на армяно-азербайджанской границе, моему коллеге Вадиму Дубнову рассказал армянский журналист Юрий Манвилян. В голодовке Михаила Саакашвили начался обратный отсчет. Предупредили сегодня его адвокаты. Тем не менее, грузинские власти отказываются переводить Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику. Сегодня к нему не допустили украинского омбудсмена Людмилу Денисову. Пенитенциарная служба также не видит необходимости в услугах консилиума врачей, которым также отказано во встрече с Саакашвили. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Грузинскому обществу предлагаются две противоположных версии о состоянии здоровья Михаила Саакашвили на 47-й день его голодовки. Днем представитель пенитенциарной службы Георгий Чиндарашвили заявил, что медицинские показатели экс-президента в норме, а вечером адвокат Ника Гварамия после встречи с Саакашвили с печальным лицом сообщил, что Саакашвили передвигается, опираясь о стену.
Михаилу Саакашвили неплохо, Михаилу Саакашвили очень плохо. плохо, по моим оценкам. Я не врач, и, к сожалению, этот процесс остается оценивать только таким людям, как я, и другим рядовым посетителям. Врачам запретили к нему входить. Консилиум расформирован. Министр юстиции говорит одно, пенитенциарная служба другое. Сколько это будет продолжаться, я не знаю. Судя по состоянию этого человека, уже включен обратный отсчет.
Никакварамия призвал власти внимательно прочитать постановление Страсбургского суда о применении временных мер по делу Саакашвили. В нем есть призыв к экс-президенту прекратить голодовку и поручение к власти предоставить документацию о состоянии здоровья Саакашвили и оказании ему медицинской помощи. Там же Никакварамия назвал возмутительным сегодняшний отказ украинскому народному защитнику Людмиле Денисовой во встрече с Михаилом Саакашвили. Никакварамия напомнил, что таких препятствий омбудсмену Денисовой не чинила даже российская власть, когда она защищала права голодавшего в российской тюрьме гражданина Украины режиссера Олега Сенцова. Министр юстиции Рады Бригадзе не стал скрывать, что во власти недовольны оценками Людмилы Денисовой, которая один раз уже навещала Саакашвили в руставской тюрьме и призвала власти госпитализировать его в гражданскую клинику. Позже в распространенных Минюстом видеокадрах о насильственном водворении экс-президента в гданскую тюремную больницу украинский народный защитник обнаружил признаки бесчеловечного обращения и пыток по отношению к Саакашвили. Она же сегодня ознакомила грузинских журналистов с содержанием письма, которое Саакашвили передал ей через своих адвокатов.
Последние 3 дня практически не стою в кровати. Давление все время прыгает от очень низкого до рекордно высокого. Калий упал в один момент до 2,6. Потом мой врач таблетками его стабилизировал. Но так как его перестали пускать, я прекратила их принимать. В моей палате нет не только аппаратуры, но и звонка для вызова. То есть на сегодняшний день я могу оценить, что все-таки раз меня не пустили, я не смогла самостоятельно увидеть Михаила Саакашвили, констатировать его на сегодняшний день состояние хотя бы визуально, без предоставленных каких-то анализов. Я думаю, что, наверное, власти есть что скрывать.
Заключила Людмила Денисова. Народный защитник Нина Ломджария заступилась за права украинской коллеги, но тщетно представители власти заявили, что полномочия Денисовой не распространяются на территорию Грузии, и ее приезд рассматривается как визит частного лица. Пользуясь своими полномочиями, грузинский народный защитник сформировал альтернативный консилиум врачей, предоставив верительные грамоты омбудсмена, дающие право врачам беспрепятственно посещать тюремную больницу. Их визит в тюрьму ожидается сегодня поздно вечером. Министр юстиции Рады Бригадзе пообещал, что каждый день пенитенциарная служба будет давать информацию о состоянии Михаила Саакашвили.
Конечно, никто не подписывается на смерть заключенного и пациента. Еще раз повторяю, в первую очередь мы заинтересованы в его здоровье и жизни. И мы постоянно призываем, просим его, чтобы он прекратил голодовку, в отличие от наших оппонентов, которые к этому его не призывают.
Сегодня лидеры правящей грузинской мечты на пленарной сессии утверждали, что оппозиция добивается перевода Саакашвили в гражданскую клинику с одной целью – устроить дестабилизацию. По этой же причине Михаилу Саакашвили в 3-й раз было отказано в участии в судебном заседании, на этот раз по делу о его незаконном пересечении границы. Представители партии власти не тронуло и эмоциональное обращение сына Михаила Саакашвили Эдуарда с призывом перевести экс-президента в гражданскую клинику – в котором Саакашвили готов прервать голодовку. Там же Эдуард Саакашвили говорит, что никогда не забудет ужасные кадры насильственного водворения его отца в тюремную больницу. «Этими кадрами грузинская мечта утеряла последнее достоинство», заявил на пленарном заседании оппозиционный депутат из партии «Граждане» Алеко Элисашвили.
То, что мы видели, это было постыдным фактом. Вы утеряли то человеческое преимущество, которое, в отличие от других недостатков правления, сохраняли. Человеческое отношение к заключенным. Не видно, чтобы вы осознавали то, что и сами пострадали, и государству нанесли урон.
Между тем, чтобы еще более раскачать власть и добиться перевода Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую, нацдвижение продолжает каждодневные акции протеста. Сегодня оппозиционеры проехали автоколоннами по 3 разным районам столицы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Парламент Грузии аннулировал депутатские мандаты лидеров партии «Лело для Грузии» Гирчи «Больше свободы» Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе ранее сами обратились с соответствующим ходатайством в законодательный орган. На сегодняшнем заседании за прекращение полномочий обоих оппозиционных политиков проголосовали 79 депутатов, против выступили двое. Владимир Унанянс передает из Тбилиси.
Грузинский парламент стал еще немного меньше. На сегодняшнем пленарном заседании депутаты большинством голосов удовлетворили ходатайство двух оппозиционных политиков, покинувших законодательный орган в знак протеста против фальсификации во втором туре муниципальных выборов. Лидеры партии «Лело для Грузии» и «Гирчи больше свободы» Мамука Хазарадзе и Зураб Джапаридзе намерены продолжить борьбу за пределами парламента. Джапаридзе, в частности, верит в то, что уличными акциями наподобие недавнего перекрытия автомобилями подъездов к зданиям службы госбезопасности в разных городах страны можно добиться гораздо большего, чем находясь в недееспособном парламенте.
У нас, как в России, сложилась типично советская система, где всем управляет КГБ. У них это называется ФСБ, у нас СГБ. Но смысл один. Ведь в той же России, если вы хотите протестовать, вы же не пойдете к Министерству культуры. Так и здесь, чтобы чего-то добиться, нужно бить по точкам силы.
Тем не менее, место Джапаридзе пустовать не будет. В парламенте его заменит бывший однопартиец из Гирчи Герман Сабо. Его полномочия будут подтверждены в ближайшее время. Тем не менее, лидер Гирчи Ягу Хвичи, несмотря на то, что парламентские ряды партии с отказом от мандата Зураба Джапаридзе усилятся, считает, что на глобальную картину это не окажет особого влияния.
Наши позиции в парламенте усилятся на одного человека, Германа Сабо. Каким он будет депутатом и как это все повлияет на итоги нашей работы, мы все увидим. Прибавление одного человека – это немало, но и говорить о том, что что-то в парламентской конфигурации фундаментально изменится, не приходится.
Что касается партии «Лело», то это оппозиционное движение с уходом Мамуки Хазарадзе свой мандат теряет безвозвратно. Причина в том, что избирательный список партии был аннулирован после парламентских выборов 2020 года. Под угрозой и сформированная «Лело» фракция в высшем законодательном органе. По закону она должна состоять минимум из 7 депутатов. С утратой мандата число членов фракции сократилось до 6 человек. Впрочем, как поясняет представительница партии Анна Нацвлишвили, у «Лело» сейчас другие приоритеты.
Это не было поспешным решением. Оно было принято осознанно и обдуманно. Исходя из этого, мы считаем важным перегруппировку на всех флангах. Мамука Хазарадзе, как лидер партии и как один из важнейших акторов деятельности оппозиции, продолжит свою деятельность в этом направлении. Что касается фракции и планов на будущее, то у нас обязательно будет коммуникация с общественностью. На данном этапе это не является приоритетным вопросом. Для нас главное, что борьба продолжается как в парламенте, так и вне его.
Схожая ситуация и с еще одной оппозиционной фракцией группа «Реформ», недавно убравшей из названия посвящение президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, с уходом Зураба Джапаридзе оказалась в подвешенном состоянии. Сейчас депутатам необходимо заручиться поддержкой кого-либо из независимых депутатов, чтобы сохранить фракцию. Лидер входящего во фракцию республиканской партии Хатуна Самнидзе считает, что этот вызов преодолеть удастся.
После аннулирования двух мандатов, чем я не согласна, так как считаю, что нельзя покидать поле боя в таких условиях, но это их выбор и решение, сложилась ситуация, что две фракции, сформировавшиеся после соглашения Шарля Мишеля, больше не существуют. В итоге останутся всего две фракции двух крупнейших партий. Регламент позволяет нам сменить статус и образовать вместо фракций две политические группы.
Решение о прекращении депутатских полномочий Мамуки Хазарадзе и Зурабу Джапаридзе поддержали 79 депутатов. Правящая партия считает, что своими заявлениями об отказе от мандатов оба уже бывших парламентария оказали услугу всему грузинскому народу, так как все время действия своих мандатов они провели в состоянии бойкота и не исполняли своих обязанностей. Об этом, в частности, заявил председатель юридического комитета парламента Андрей Уханашвили.
К сожалению, эти депутаты не считают, что могут принести пользу грузинскому народу, находясь в парламенте и занимаясь законодательной деятельностью. Впрочем, хоть кто-нибудь может назвать хотя бы один законопроект, который был бы предложен Мамукой Хазарадзе или Зурабом Джапаридзе. Они находятся в постоянном режиме бойкота. работа, и в этом режиме бойкота получали зарплату из бюджета.
Ранее от депутатского мандата отказался и Ника Мелия, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии в результате перестрелки правоохранителей с заподозренными в покушении на одного из них погиб один человек, а другой ранен. Вице-президенту самопровозглашенной республики пришлось срочно выехать в Гагру. С подробностями наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня рано утром в центре города Гагра была слышна стрельба, после чего раздался взрыв. Уже часа через три СМИ распространили сообщение, что в результате один человек погиб, а другой с ранениями доставлен в больницу. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приехал в Гагру, чтобы обсудить с руководством администрации Гагрского района произошедшее. В совещании с ним принимали участие министр по чрезвычайным ситуациям, прокурор Гагрского района, его начальника УВД по Гагрскому району и руководство администрации района. «Эхо Кавказа» связалось с помощником министра внутренних дел республики Бадрой Айба, и тот рассказал.
В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников Центрального аппарата уголовного розыска МВД и уголовного розыска УВД по Гагарского района. Установлены лица, готовящиеся к преступлению. 16 ноября, примерно в 7 часов утра, в городе Гагра по улице Ардзенбе, при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями поселка Абзепта Гагарского района, вооруженных огнестрельным оружием, пистолетом системы револьвер, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кети Амир Феликсович, 99-го года рождения, доставлен медучреждений, взят под охрану гражданин Хагуш Умар Ремзевич, 98-го года рождения, получивший ранение в область плеча. На месте происшествия работают специалисты криминалистического центра МВД и саперы МЧС. Оружие, боеприпасы, а также стрелянные гильзы изъяты и направлены на экспертизу. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Взрывное устройство, а что это такое было?
Пока экспертиза идет, но знаем, что это была ручная граната.
Ответив на этот уточняющий вопрос, Айба по вполне понятным причинам не стал отвечать на другие вопросы, выходящие за рамки официально утвержденного текста сообщения, но по так называемому сарафанному радио, многократно усиленному ныне сотовой телефонной связью и интернетом, в Абхазии мгновенно стала распространяться информация, что объектом покушения должен был стать начальник отдела уголовного розыска УВД по Гагарскому району, который этой осенью не раз фигурировал в СМИ в связи со скоропостижной смертью 24-летнего жителя гудаутского села Блабурхва Анри Атейба. В абхазском сегменте Фейсбука появились комментарии, причем авторы многих обвиняли в непрофессионализме сотрудников гагарской милиции. Вот несколько высказываний. «Собирались отомстить». Конец цитаты. «Если мы все время будем мстить, то скоро на нас не останется». Конец цитаты. «Неужели нельзя было по ногам стрелять?» Конец цитаты. «Но это же почти дети. Когда предотвращают, в кавычках, задерживают заранее». Конец цитаты. «Предотвращено что? Как это? Вы с ума посходили? А что погиб почти ребенок, это как?» Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с находящимся в Гулданской тюрьме, в тюремной больнице, экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили. Об этом Денисова сообщила журналистам. По словам украинского омбудсмена, она хотела встретиться и с министром юстиции Грузии, однако Рати Бригадзе не ответил на ее телефонный звонок и сообщение. Министр юстиции Грузии подтвердил, что Людмила Денисова не сможет встретиться с голодающим Михаилом Саакашвили. Законодательство Грузии не предусматривает допуска украинского омбудсмена. Нет такой необходимости, у нас нет такого обязательства, сказал Бригадзе на брифинге. По его словам, когда заключенный находится в лечебном учреждении, ведомство обязано заботиться о состоянии его здоровья. Ранее он также заявил, что для превенции распространения коронавируса в тюремную больницу номер 18 на территории Гулданской тюрьмы пускают лишь лиц, имеющих на это право согласно грузинскому законодательству. Среди них депутаты парламента Грузии, личный врач Саакашвили и члены его семьи. Людмила Денисова прилетела в Грузию накануне. Омбудсмен напомнила, что на прошлой неделе получила письмо от Саакашвили, в котором он сообщил об ухудшении состояния здоровья, неудовлетворительных условиях содержания и попросил о встрече. Гражданина Грузии Геннадия Бестаева, приговоренного в самопровозглашенной республике Южная Осетия к 3 годам лишения свободы, госпитализировали в Цхинвальскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Врач Важа Гаприндашвили рассказал грузинской службе радио «Свобода», что получил информацию о состоянии здоровья Бестаева из Цхинвали. Источник рассказал Гаприндашвили, что у Бестаева инсульт. По имеющейся информации, он находится в коме. В службе государственной безопасности Грузии подтвердили информацию об ухудшении состояния здоровья Бестаева. В ведомстве говорят, что получают информацию из Цхинвали посредством горячей линии и делают все возможное, чтобы перевести Бестаева на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. К процессу подключены сопредседатели женевских дискуссий. Геннадия Бестаева задержали 21 ноября 2019 года. Его обвинили в незаконном пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических веществ. Южная Осетия ожидает признания своей независимости от Белоруссии и других государств. Как пишет ТАСС, об этом президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов сказал журналистам в кулуарах церемонии вручения ежегодной международной литературной премии «Буламарк». «Мы ждем признания со стороны не только Белоруссии, но и со стороны других государств. Считаю, что та история, которая нас объединяет и объединяла Советский Союз и те братские отношения, которые между нашими народами являются основой для того, чтобы признать республику», — сказал он. «Думаю, что признания дальнейшие будут. Южная Осетия хочет жить в мире со всеми государствами как постсоветского пространства, так и всего мира», — добавил югоосетинский лидер. Ранее о возможном рассмотрении белорусским парламентом вопроса о признании Абхазии и Южной Осетии сообщили в соцсетях. В Палате представителей Национального собрания Белоруссии заявили, что в парламент не поступал подобный законопроект. В комиссии по международным делам парламента распространенную информацию назвали фейком и чушью.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазская общественная палата провела сегодня обсуждение действующего в самопровозглашенной республике абсолютного запрета на прерывание беременности. Врачи рассказали о негативных последствиях, к которым приводит закон, при том, что ни повышение рождаемости, ни улучшение демографической ситуации в результате его введения не наблюдаются. Общественная палата призвала парламент внести поправку в закон и разрешить аборты по медицинским показаниям. С подробностями Сухуми, Елена Заводская.
В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали необходимость внесения в закон о здравоохранении поправок, разрешающих прерывание беременности по медицинским и социальным показаниям. Врач-акушер-гинеколог Оксана Читанава заверила, что врачи Абхазии против абортов. Они ведут разъяснительную работу и стараются отговаривать женщин от прерывания беременности, если она не угрожает жизни. По ее словам, абсолютный запрет на прерывание беременности способствовал развитию абортного туризма. В тех же случаях, когда он недоступен женщине, возникают трагические ситуации.
Женщины, если они не хотят на прерывание беременности, они все равно идут. Страна наша маленькая, границы близкие и очень развит абортный туризм. Они выезжают и решают эти проблемы за пределами Республики Абхазия. Когда уже этот закон вступил в силу, это года через полтора, вот мы собирались, акушер-гинекологи рассказывали о проблемах, которые связаны с тем, что мы не можем проводить прерывание беременности по медицинским показаниям, и с чем мы сталкивались на практике. Когда беременность угрожала жизни женщины, и у нас были, к сожалению, несколько печальных случаев, когда было отказано и женщины погибали. Или же, когда диагностирован грубый порог развития плода и женщины не могли выехать за пределы республики и оставались у нас, они обращались к врачам, мы говорили, что мы не можем, они дальше обращались в вышестоящие инстанции. Та информация, которая должна быть конфиденциальной, это очень больно для человека. И это становится достоянием всех. Хорошо, если получается прервать эту беременность. А если нет, и женщина вынашивает 9 месяцев, и потом она появляется на свет больной ребенок или же нежизнеспособный, и он потом погибает. Потом эти женщины лечатся у психологов. И у нас даже были попытки суицида, когда женщина не могла родить в силу своих личных каких-то обстоятельств, и препараты принимали, и вены себе вскрывали. Было несколько случаев, когда женщины где-то доставали какие-то препараты, принимали, и у нас была женщина, когда произошел разрыв матки, и женщину спасли, но ребенка не спасли.
Секретарь общественной палаты Гули Кичба привела данные рождаемости и сообщила, что запрет на аборты никакого влияния на них не оказал. Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Артей Налепа считает, что запрет на аборты вместо увеличения рождаемости привел к тому, что жизни женщин подвергаются опасности.
Я против абортов, но мы говорим о праве прервать беременность по медицинским и социальным показаниям. Это очень важно, чтобы услышали эту разницу. Такая большая ложь, мне кажется, вот в этой инициативе включения этого запрета в закон о здравоохранении. Якобы озабоченность о демографии, озабоченность о жизни. На самом деле, как мы видим, демография нисколько не улучшилась. И наоборот, угроза жизни матери, которая могла бы стать еще матерью многих детей. Это получил совершенно обратный результат. И при этом меня поражает спокойствие, вообще жестокость нашего общества, прежде всего, конечно, парламентов, в руках которых прекратить эту ситуацию. Потому что фактически они делают несчастными женщин, их семьи. Иногда это не одна семья, а несколько семей страдают. А кто дал это право? Да? Право рисковать жизнью каких-то женщин. Это просто совершенно неприемлемая ситуация, в которой мы живем несколько лет.
Врач-неонатолог Азамат Хиба присутствовал при принятии закона и знает, что его лоббировали депутаты под диктовку московских пролайферов.
Приезжие товарищи из Москвы, кажется, это сектанты, пролайферы. Депутаты привозят неадекватных людей, принимаются неадекватные законы. Изначально было понятно, что толку никакого не будет, ни рождаемости, ничего с этого не будет. Вот мы через 5 или 6 лет к этому-то и пришли. А теперь это все, конечно, нужно в здравый вид приводить, но я скептически к этому отношусь. Потому что этот закон надо будет отзывать вместе с этими депутатами. Вот и все. Женщина с радостью не бежит на аборт, потому что вот так захотелось. Конечно, когда анализы проводятся, то есть видно, что патология и все это, ну это трагедия. Это рождается инвалид. Причем пролайферы, они, когда речь уже о помощи детям-инвалидам, о реабилитации, вот их как бы вот сдувает. Такое впечатление, что под юбку каждой женщины хотят залезть. Вот зачем им это надо? Вот что у нас проблем нет в Абхазии больше. Ну, совершенно иррациональные какие-то вещи. Люди неадекватные. Если человек хочет сделать аборт, он сделает этот аборт. Будет страдать женщина, будет подрываться здоровье женщины.
Все участники дискуссии сошлись на том, что в закон о здравоохранении необходимо вносить поправки, допускающие прерывание беременности по медицинским показаниям. Общественная палата подготовит соответствующую резолюцию и обратится в парламент. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Грузии сегодня от коронавируса скончались 83 человека. Тяжелый фон пандемии усугубляется традиционным осенне-зимним ростом респираторных заболеваний. Впрочем, чиновники от Минздрава проявляют сдержанный оптимизм в связи с ростом прививок. Караклёр Аквилидзе следит за все более тревожной динамикой пандемии в Грузии.
С сегодняшнего дня в Евросоюзе официально признаны выданные в Грузии сертификаты о вакцинации. Однако воспользоваться этим сможет лишь третья часть людей. На фоне роста политической напряженности мобильность в стране резко возросла вместе с уровнем заболеваемости, при том, что темпы вакцинации остаются критически низкими. Вчера было вакцинировано всего 1874 человека, однако сегодня наметился определенный прогресс. Заработала программа финансового стимулирования для людей старше 60 лет, что, возможно, придаст определенный импульс программе вакцинации прививок в этой возрастной группе. По мнению замглавы Минздрава Тамар Габуня, остаток года следует использовать для ускорения вакцинации.
Изменилась структура вакцинированного населения. С 28% до 44% выросла доля возрастной группы старше 60 лет. Сегодняшний процент вакцинации впервые за последний период превысил 8 тысяч. И думаю, это не предел. Также наблюдается ускорение вакцинации бустерными дозами в возрастной группе от 18 до 49 лет. Более 11 тысяч человек привиты в возрастной группе от 16 до 18 лет.
Кроме того, по словам Габуни, начались поставки новейших эффективных препаратов, выделенных правительством Германии. Часть эпидемиологов не разделяет оптимизма правительства. По словам Ивана Чхаидзе, главы группы технических советников по иммунизации, при сохранении нынешних темпов вакцинации страна может столкнуться с тяжелейшими последствиями.
Если мы на самом деле желаем добиться перелома в борьбе с коронавирусом, то в день должны проводить от 20 до 30 тысяч прививок. Тогда к Новому году можно частично взять ситуацию под контроль. Но лишь если количество двукратно вакцинированных от коронавируса превысит половину населения. Тогда у нас не будет ежедневно 4-5 тысяч новых случаев инфицирования и свыше 70 погибших. Насколько обоснован оптимизм правительства, будет видно по истечении недели. Если число ежедневно привитых не превысит 10 тысяч, это будет означать, что и эта мера не привела нас к результату. И это в перспективе будет означать очень тяжелую зиму.
Заявил Иван Чхаидзе. На сегодняшний день, по данным New York Times, Грузия находится на 6-м месте в мире среди стран с наибольшим количеством случаев заболевания на 100 тысяч жителей за последние 2 недели. Впрочем, по словам главы Центра по контролю над заболеваемостью Амирана Гамхрелидзе, динамика последних 7 дней дает небольшую надежду, что очередной пик заболевания пройден и количество случаев инфицирования идет на спад. Впрочем, эпидемиолог при этом высказал убеждение, что последующие волны заболевания станут неизбежными, пока не будет вакцинировано более 70% населения. А пока в Грузии сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка. За прошедшую неделю от коронавируса скончались 622 человека. Реанимационные отделения по-прежнему переполнены тяжелобольными. Инфицированным приходится часами ждать в машинах скорой помощи в ожидании свободной койки. Специалисты не исключают, что, как и при прошлой волне заболевания, большая часть клиник будет преобразована в ковид-отделение, а пациенты другого профиля останутся без надлежащего лечения. По данным Национального центра по контролю над заболеваемостью, в настоящее время зарегистрировано более 52 тысяч активных случаев коронавируса. Госпитальное лечение проходит 6700 пациентов, из них 1760 56 находится в отделении интенсивной терапии. Еще 371 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в Грузии от коронавирусных осложнений скончались 11140 человек. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, 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 хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вчера в Абхазию поступила первая партия российской вакцины «Спутник Ви». В последние месяцы в самопровозглашенной республике велась вакцинация российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Изменит ли появление «Спутника Ви» настороженное отношение населения к вакцинации? Анаит Гагарян узнавала мнение жителей Сухуми.
В Абхазию доставлена партия вакцины «Спутник Ви». Как вы думаете, изменит ли это ситуацию с вакцинацией в республике?
Я очень искренне надеюсь, что ситуация изменится и что люди начнут более активно вакцинироваться. Несмотря на то, что еще в августе Бесланом Родионовичем Агарба была закуплена партия вакцины «Спутник Лайт» в размере 5000 доз. Насколько мне известно, она все еще доступна, и ею можно вакцинироваться, что говорит о том, что население недостаточно активно вовлечено в этот процесс. Я лично сама вчера записалась, позвонила по горячей линии, мне дали контакты поликлиники в городе Гудаута, я записалась и вот жду звонка в ближайшие дни, чтобы прийти и вакцинироваться. Так что призываю наше население более ответственно подходить к своему здоровью и воспользоваться той возможностью, которую нам предоставило государство. Илона Турава.
Какая-то часть населения, конечно, доверяет этой вакцинации, и какая-то часть вакцинировалась. Но процентов, наверное, думаю, 80 вакцин это не доверяет никакой. Я объясню тебе, почему. У меня сейчас лежат друзья мои в больнице. Один в очень тяжелом состоянии. Он был вакцинированный. Причем дважды. И что, помогла ему вакцина? Нет. Единственное, что надо соблюдать, мне кажется, масочный режим и то, что предписали санитарные врачи. Не вакцинацию одежду, надо искать лекарство от этого ковида. Я не врач. Я не могу говорить так вот апелляционно, но скажу тебе, я лично не доверяю вакцине. Ну, зараза.
Спутник Ви, мы его сделали в июле месяце всей семьей. Мы довольны, потому что мы работаем в гастрономии, нам без этого никак нельзя. Я сегодня делала QR-код, там очень много людей сидело, даже молодые ребята, я удивилась, которые сами добровольно приходили, делали, и сейчас они брали код.
На ваш взгляд, люди больше доверяют этой вакцине?
Получается, да, спутнику Ви больше доверяют. Я переболела, было бы хуже, если бы я его не делала. Я думаю, что очень много люди и против, и за. Пока и не очень они понимают всю опасность. Лучше его сделать. От того, что мы его сделали, нам не было плохо. Я не знаю, почему такой разговор вокруг него идет. От него мы не погибли. Наверное, лучше делать, чем не делать. Рима Варламовна Хашба.
У нас выбора такого большого нет, к сожалению, в Абхазии. И из того, что есть, спутник Ви уже достаточно длительное время рекомендовал себя как положительно такой способ борьбы с коронавирусной инфекцией. Исходя из того, что у нас большое количество людей погибает ежедневно практически, и количество людей заболевших тоже растет периодически. Я думаю, что вакцинироваться обязательно нужно будет. Я, кстати, недавно вакцинировался, но я вакцинировался спутник Лайтом. Призываю всех то же самое делать. А в отелях.
Спутнику Ви, я думаю, доверяют больше, потому что среди моих знакомых много людей, которые ждут именно эту вакцину Спутник Ви, чтобы ей вакцинироваться.
Чтобы вакцинироваться первый раз или уже второй раз?
Есть, которые второй желают раз вакцинироваться. Но я так понимаю, что желающих у нас в Абхазии не очень много провакцинироваться.
А с чем это связано, как вы думаете?
Ну, я думаю, связано с тем, что люди как-то не доверяют, боятся вакцины самой. Татьяна.
Я думаю, что да, и я знаю, что у меня знакомые
знакомы. Некоторые ждали, пока придет эта вакцина, чтобы провакцинироваться. Потому что спутник Лайт, который сейчас есть в Абхазии, он дает иммунитет на совсем небольшой срок. И многие ждали именно спутник ВИ.
То есть, на ваш взгляд, люди больше доверяют именно этой вакцине?
Но она дает иммунитет на больший срок.
Вы сами вакцинировались?
Да, спутником ВИ. Меня зовут Виктория.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Возможно ли в Грузии новая революция? Окажется ли успех Вилли Саньола импульсом для сборной по футболу страны? Грузинскую прессу прочитал Серго Бригвадзе.
Что собирается делать национальное движение? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонансе». Некоторые грузинские политологи уверены, что ЕНД планирует разыграть в Грузии один из сценариев цветной революции. На митинге оппозиции 13 ноября лидеры национального движения заявили, что последующие 10 дней станут решающими для Грузии. Это говорит о том, что главные события по плану оппозиции будут развиваться 23 ноября, в 18-летнюю годовщину революции РОС, говорится в статье. Сейчас оппозиция максимально нагнетает обстановку с помощью некоторых СМИ и пытается спровоцировать власть с помощью небольших групп людей, организовывая акции у разных госучреждений, уверен аналитик Ромас Саквареллидзе.
Но для революции необходимы два важных фактора. Это поддержка большей части народа и Запада. Ни одной из этих поддержек у нас движения нет. Не получится у них устроить революцию. Революцию РОС в 2003 году спланировал и осуществил Запад, а Саакашвили просто был в главной роли, а сейчас Запад молчит. Америка не болеет за Саакашвили, поскольку не желает его возвращения к власти. В США не хотят, чтобы однопартийное правление было заменено на такое же. Да и по реакции народа видно, что люди не желают возвращения Саакашвили к власти.
Во избежание эскалации власти не должны идти на провокации оппозиции, считает политолог Заалан Джапаридзе.
Впрочем, тут возможно два пути развития ситуации. Либо поддерживающие оппозицию граждане устанут и заявят, что в маленьких акциях нет смысла, либо власти до этого допустят ошибку. Во втором случае число людей, которые выйдут на улицы, значительно увеличится.
Цитирует Заала Анджапаридзе, газета «Резонансы». С 1 января 2022 года в Грузии будет задействована система дневных и ночных тарифов. Это даст возможность предприятиям значительно сократить расходы на электроэнергию, заявила в интервью радио «Палитра» глава объединения «Энергетическая биржа» Ирина Милорава.
Потребители ждут от новой модели чего-то нового. Во-первых, этот дифференцированный тариф означает, что если сегодня потребитель платит за электроэнергию по одному тарифу за весь месяц, то в будущем в ночное, дневное и пиковое время цена будет разной. Почему это возможность для потребителей? Если они смогут перераспределить потребление таким образом, чтобы основная нагрузка приходилась на недорогой сегмент, это, естественно, снизит их затраты на электроэнергию. Если взять в пример другие развитые страны, то бывали даже случаи, когда в ночное время цены за электроэнергию бывали отрицательными.
Говорит Милорава и утверждает, что при правильном потреблении электроэнергии экономия возрастет в 1.5-2 раза. Информационное интернет-агентство Sportol дало свою оценку работе, проделанной главным тренером сборной Грузии по футболу Уилли Саньолем в 2021-м. Его команда завершила футбольный год на хорошей ноте. Три победы подряд – нелегкая задача. Однако с практической точки зрения эти результаты дают лишь веру в завтрашний день, пишет автор статьи Гвтисавар Антадзе.
Последние результаты действительно связаны с тренерскими способностями Вилли Саньоля. Подбором состава и тактики, с пониманием возможностей игроков. Много времени ушло на это или мало, но Вилли добился успеха. И теперь главное – продолжить в том же духе. стоит признать, что успех мартовских игр во многом был связан с хорошей формой Кварацхелия и первым эффектом тренера. Затем в сентябре был провал, но завершился год с новой надеждой. Саньоль тоже стал более открытым. Он находится в хорошем настроении и уверен в себе.
Антадзе упоминает и одного из самых успешных футболистов сборной – Хвичу Кварацхелия. Хорошо, когда есть лидер, который может решить судьбу матча, но победа не должна ассоциироваться только с одним человеком, пишет автор статьи. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Несмотря на то, что все культурные учреждения самопровозглашенной Республики Абхазия остаются закрытыми для посетителей, работа в них не останавливается. Русский театр драмы имени Фазиля Искандера готовит сразу три премьеры. О них расскажет Дарья Пабба.
«Jesus Christ – суперстар», «Энджи Ханум – обойденная счастьем» и «Сто лет одиночества». Такие спектакли готовит для своего зрителя Государственный русский театр драмы в Сухуми. Генеральный директор Русдрамы Ираклий Хиндба объяснил, почему выбор пал именно на эти постановки.
Выбор этих названий укладывается в рамки общей репертуарной политики нашего театра. Задача – создать репертуар, который был бы интересен максимально широкому кругу зрителей, потому что в Абхазии мы должны бороться за зрителя. Нам нужно создать репертуар, который и развлекал бы, и заставлял задумываться, и открывал новые имена авторов или новую литературу для зрителей, и в принципе, влюблял бы в театр. И то, что касается «Jesus Christ Superstar», «Сто лет одиночества» и «Джиханум», ну, во-первых, это эксклюзивные названия. Эти названия никогда в Абхазии прежде не ставились. Более того, «Джиханум» и «Сто лет одиночества» в принципе не ставились. Были попытки постановки каких-то фрагментов из романа «Сто лет одиночества», но вот так вот взять его основные темы и попытаться реализовать их на сцене, это первая попытка. И, конечно, это большой вызов для нас, но это то, что дает возможность театру развиваться.
Над рок-оперой «Jesus Christ Superstar», написанной композитором Эндрю Ллойдом Вебером и драматургом Тимоти Райсом и впервые показанной на Бродвее в 1971 году, Русдрам работает с мая. Режиссером-постановщиком была назначена приглашенная из России для работы над мюзиклом Мария Тихонова. В рок-опере задействовано 13 актеров. Среди них есть даже приглашенные из других театров артисты. Работа над этим мюзиклом помогает им развиваться и открывать новые грани профессии. Уже несколько месяцев актеры занимаются вокалом с певицами Саидой Агрба и Наной Черкези. Интересно и то, что у постановки будет две версии. Одна на русском языке, другая на абхазском. Параллельно с «Jesus Christ Superstar» началась работа над «Энджи Ханум. Обойденное счастье». Это моноспектакль в исполнении актрисы Русдрама Анны Гюрегян. Поставлен он по произведению абхазского писателя Даура Зантария, режиссером Марии Романовой. Вчера Русдрам объявил, что приступает к работе над новой постановкой «Сто лет одиночества» по одноименному роману колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Если рок-опера и моноспектакль уже готовы предстать перед зрителем, а не ждут снятия запрета на работу культурных учреждений, то премьера «Сто лет одиночества» планируется лишь весной следующего года. Ираклий Хиндба рассказал о новом спектакле.
Мы давно планировали прикоснуться к Маркесу, хотя это огромная ответственность. Сложность наполнения содержательного, символического, образного. И, конечно, самая большая сложность – это нахождение сценического языка, своего рода хода режиссерского. Как можно представить вот такой многослойный, густонаселенный роман на сцене в рамках спектакля, который не идет 10 часов, а все-таки имеет какие-то приемлемые рамки временные. Поэтому сейчас идет работа над нащупыванием образов. Актеры заняты поисками красок для своих персонажей, приносят этюды, показывают их. Мы сейчас все находимся в творческом поиске. Главное сохранить основные линии сюжетные и основные образные картины. То, что у тех, кто прочитал это гениальное произведение, отпечаталось навсегда в памяти. И сделать спектакль, который при его максимальной условности все-таки воздействовал бы на зрителя непосредственно. Не только на его ум, но в первую очередь на его сердце, на душу, на эмоции.
Как подчеркнул Ракли Хиндба, жесткий запрет, который распространяется исключительно на работу культурных учреждений, негативно отразился на театре. На этом фоне кто-то даже принял решение уволиться. Но несмотря на это, команда прилагает все усилия, чтобы в таких условиях не просто сохранить театр, но и повысить его творческий уровень через постановку сложных и интересных спектаклей. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.